Om Namo Bhagavate Vasudevaya。
Сегодня продолжим рассказ о новых материальной природе, о том, каким образом человек должен жить в этом мире, чтобы свести к минимуму нежелательные последствия этого контакта. Мне хотелось начать с другого. Там баджани Гавинда Даскали Раз творит. Паджахурена Миши Нанда Нандана Абхая Чарана Равиндари. Страх. Самая сильная и постоянная эмоция этого мира. Стаи Бала. Постоянный фон нашего существования. Мы настолько привыкли к нему, что даже не замечаем его. Но если как следует проанализировать нашу психику, чем занимаются различные психологи и другие мошенники, или хорошие люди, то можно обнаружить, что в основе всего лежит страх и неуверенность в себе. В основе всех наших бед, всех наших проблем. Из-за неуверенности в себе человек пытается так или иначе опустить других. Из-за неуверенности в себе он создает себе врагов или думает, что какие-то люди являются его врагами. И в конце концов, в основе всего этого лежит только страх. Если мы как следует, честно, попытаемся понять все свои ошибки, то мы увидим, что за ними кроется та или иная форма страха, которая произошла или возникла, потому что человек отвернулся от Бога. Как только человек отворачивается от Кришны, «Майам двитие беневеша так свято», начинает сосредотачиваться на чем-то вторичном. Он живет этим. В конце концов, нас всех преследует страх смерти. Ради того, чтобы увековечить себя, люди тоже идут на разные странные поступки. По-настоящему избавиться от страха. И страх, когда он есть в сердце, у человека не может быть любви. Страх мешает любви. Любовь – это состояние полной уверенности, полного бесстрашия. Я не думаю о себе. Мне не страшно за себя. Я знаю, что Кришна всегда побеспокоится обо мне. Я полностью, абсолютно готов отдать все, что у меня есть, ради других. И сознание Кришны – это путь из мира страха, где мы получили постоянную прописку. Мир, где правит любовь. Мир, где нет ничего, кроме любви. И, в общем-то, все, что мы делаем, начиная от мелочей, и одна из целей этого семинара – показать, что мелочей нету, что даже мелочи могут сыграть существенную роль. К мелочам нужно внимательно относиться. И все, что мы делаем, оно предназначено для этой цели. Это главная цель, о которой нужно помнить. В конце концов, мы должны поменять свое сознание, сознание несовершенного, уязвленного, ущербного в тех или иных отношениях человека, который пытается скрыть эту ущербность от других, на сознание полностью счастливого человека, нашедшего свое счастье в связи с Богом. И я в течение последних нескольких лекций объяснял, каким образом гуны материальной природы влияют на это. Как именно гуны материальной природы вызывают различные интересные психологические реакции. И в двух словах я сегодня повторил то, о чем мы говорили в прошлый раз, неделю тому назад. В частности, очень важный момент, который я пытался объяснить в прошлый раз, это то, каким образом гуны... А слово гуны что значит?
Веревка.
Каким образом эти веревки связывают нас? Каким образом они помещают нас в рабство? Ты кто помнит, как мы объясняли этот момент? Какой стих из Бхагавад-гиты объясняет этот момент? Нет. Нет, не старый год. Я это решил написать в гостиницу, поджарить в гостиницу, это кома. Да, там показывается деградация в этих вещах. Но мне интересно, именно каким образом соприкосновение с гунами связывает нас. Что именно? Через вкус. Правильно, через вкус или через счастье? Пуруша прокрити стави, гунка прокрити джангунан. Так, пуруша или душа, искорка, которая попала в гуны материальной природы, пытается получить опыт материального счастья здесь. Бункте прокрити джангунан. Она наслаждается чем-то порожденным гунами. И я объяснял несколько раз, что порождает сатва гуны, что порождает разве гуны, что порождает тама гуны. Они порождают различные волны в мозгу. И душа наслаждается этими волнами. Она качается на этих волнах. Есть разные волны, она ими наслаждается. И в сущности, это счастье бессмысленное. Оно мыльный пузырь, это пустышка. И человек, который получил какую-то дозу этого счастья, думает, что ж такое, все равно что-то не то, что-то не так. Вот. И поэтому первое, что нужно сделать, поняв или встав на путь к освобождению, это понять, что это иллюзорное счастье. И поэтому программа цивилизованного человека, о которой мы говорим сейчас, заключается в том, чтобы освободиться от влияния низших гун природы. Каким образом? Да, с помощью гуны благости. Усиливая гуну благости. Это программа жизни цивилизованного человека. Шрила Прабхупада говорил, что ведическая цивилизация – это цивилизация в гуне благости. Гуна благости определяет прогресс. Современная цивилизация – это тоже цивилизация. Но в каких гунах она находится? Страсти и невежество. Все тут пронизано, все основано на этом. Фундамент – страсти и невежество. Так, но программа цивилизованного, по-настоящему цивилизованного человека, настоящая цивилизация значит, я понимаю, что вытеснить низшие гуны, привязанность к этому низшему счастью может более высокая гуна. Как она называется? Сатва гунаки?
Да.
И потом, когда влияние низших гун ушло, то, соответственно, что нужно сделать? Остаться там, да? Там хорошо, тепло, тепло. Мухи не кусают, потому что их нет. Они сатву гуны не любят. Они по рождению тама гуны. Нет, нужно еще и тама гуну. О, извиняюсь. Сатва гуну тоже нужно выгнать. Привязанность к сатва гуне тоже нужно выгнать. Каким образом? Действуя. Это ключевое слово. Действуя на уровне чудо-сатвы. Иначе говоря, мы сознательно направляем свою жизнь с помощью своей деятельности, помещая эту свою деятельность или формируя свою жизнь, исходя из этого понимания, что есть тамагуна, раджагуна и сатвагуна. И мы можем выгнать полностью тамагуна и раджагуна с помощью сатвагуна. Сказав это, я хотел бы оговориться. На самом деле не сможем это сделать. Потому что, к сожалению, кали-юга – это не то время, когда у нас есть большой арсенал сатвагуны. Начнешь ее в свою жизнь добавлять, и очень быстро она кончится. И я буду много разных, в высшей степени непрактичных вещей говорить сегодня. Как нужно есть, как нужно правильно есть, как нужно правильно пищу заработать. Ну, очень много всего. В высшей степени практично. Я смотрел на все это и думал, ну кто же это делает, будет никто. Но один очень важный и позитивный вывод у всей этой информации есть. Какой? То, что все это безнадежно, нужно каждый день интенсивно повторять Хари Кришна Мантру. Даже если это будет единственный вывод, который мы вынесем сегодня, потому что факт. Я буду говорить много хороших правил, и многие люди воодушевятся, услышав эти правила. Но воодушевление, оно примерно через 15 минут пройдет, и применять эти правила мало кто будет в свою жизнь. правила сатва-гуны, касающиеся еды. Но если мы хотя бы один правильный вывод сделаем, чтобы защититься от этого практически всепроникающего влияния гуд-страсти и неверности, которые разъедают душу, которые приводят к деградации нашего сознания, как минимум, я должен повторять, по меньшей мере 16 кругов Хари Кришна мантры каждый день, рано утром. Хари Кришна,
Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Какая-то часть информации, которую я собрал сегодня и до этого, она поможет нам оценить саму культуру ведическую, культуру, твердо стоящую на фундаменте сатва-гуны. В то же время понять, насколько далеко мы от этого ушли. Насколько, ну, действительно глубоко въелись все эти низшие гуны в самую ткань нашей жизни. И я еще одна важная вещь из повторения, из материала, о котором мы в прошлый раз говорили, это то, к чему на психологическом уровне приводит влияние тама-гуны, раджа-гуны. Какое качество они развивают?
Жадность.
Да, нетерпение. Нетерпение. Человек становится нетерпеливым. Все время торопимся. Заметили, да? Почему торопимся? Как это называется? Да, раджа-гуна. Человек не может... Сатва-гуна значит терпение. Сатва-гуна значит покой. Сатва-гуна значит определенное отношение к жизни. И это нетерпение раджаса рушит все. Рушит отношения наши с людьми. Рушит очень многое. Поэтому благом или критерием, по которому мы можем судить, что все-таки сатва-гуны потихонечку, понемногу прибавляется в нашей жизни, будет что? Какое качество у нас будет развиваться? Терпение или спокойствие? Мы будем больше настроены на то, что, ну да, все идет. И не нужно никуда спешить, не нужно торопиться. Есть Шримад-Бхагаватам, сам Кришна объясняет Удаве эту науку. Настолько она важна. Бхагавад-гите сам Кришна подчеркивает, как она важна, как гуны являются инструментом освобождения. И он говорит, что есть 10 проводников влияния гун. 10 вещей, которые нас окружают, через которые гуны входят внутрь нас. И нужно хорошо это знать. Он перечисляет эти 10, и в общем-то они в основном описывают весь спектр существенных факторов нашей жизни, которые формируют ее. Он говорит, что первое, с чего начинается формирование нашей жизни, это священные писания, в соответствии с которыми мы живем. Агама. Это правила, по которым мы следуем. Потому что у каждого человека есть свои священные писания, даже если они не называются священными писаниями. Его священное писание может быть роман «Москва петушки». Но эти вещи, какие-то книги или что-то, что формирует нашу жизнь, нашу ценность, это первое. Потом дальше он перечисляет по порядку. Дальше он говорит вода, апага, или жидкость, потому что она очень быстро могущественно влияет на наше сознание. Люди, с которыми мы общаемся, влияет на наше отношение к миру, к жизни и привязанность к гунам природы общения. Нет. Место, время, поступки, которые мы совершаем, происхождение человека, естественно, влияет на то, к каким гунам он привязан, или среда, из которой он зашел, медитация человека или объект его постоянных желаний, мыслей, к чему обращаются его мысли постоянно, мантры, которые он произносит, или какие-то заклинания, молитвы, слоганы, потому что в любой культуре есть свои мантры. Заметили, да, что любая культура, она так или иначе, она вырабатывает какие-то свои звуковые формулы, которые нужно делать. Я вырос в культуре мантры, маха-мантры, которая была «Слава КПСС».
или не должны были как минимум 16 кругов этой мантры повторять. И в конце концов обряды или какие-то праздники, которые он делает. Тоже, опять же, в любой культуре, даже самой аспиристической, есть своя обрядовая сторона, которая, в свою очередь, формирует наше положение в гунах материальной природы. Это то, с чем мы постоянно соприкасаемся. Я сейчас начну уже новый материал. Еще самое последнее, о чем мы говорили в тот раз, это формулу, прозаическую формулу из Чандоги Упанишад, о том, каким образом пища влияет на сознание человека. Ахара Шудхо, кто помнит? Ахара Шудхо, Сатва, Сатва Шудхих. Если пища чистая, то тогда чистым становится что? Ум. Ум или Сатва значит также бытие. Сатва значит ум, Сатва значит сознание, Сатва значит моя жизнь, мое бытие. Если очищается моя пища, становится чистым мое бытие. Сатва Шудхо, что? Друга Смритих. Когда очищается мой ум или мое бытие, что я обретаю? В награду память или разум. Потому что память и разум – это синонимы. Память – это чем сильнее память, тем разумнее человек. Разум означает твердая память, когда человек хорошо помнит. И наоборот, слабый разум означает короткая память. Чем короче память человека, тем слабее его разум. Если очищается мое бытие, у меня становится очень крепкой память. Друва смритих. Память становится... Друва, значит, какой синоним есть у памяти? Да, не изменяет мне память никогда. И смрити ламдхе, ламдхе, когда я обрел память, тогда что я обретаю? Сарва грантина витамокши. Что это значит?
Привязанность
уходит. Да. Уходит привязанности, уходит карма. По сути дела, когда я обрету ясную память, то есть могу помнить о Боге, смогу помнить о своей духовной цели, то тогда карма перестанет влиять на меня. Карма – это бессознательная программа, которая в меня заложена. Чем более бессознательно я живу, чем слабее мой разум, чем бессознательнее моя жизнь, тем в большей степени я жертва обстоятельств. Так, жертва пьяной акушерки. Чем в большей степени я считаю себя жертвой, чем в меньшей степени я пользуюсь своим разумом и плыву по течению, тем в большей степени я связан по рукам и ногам этой своей прошлой кармы. Но вся карма развяжется в тот момент, когда я обрету твердую память и увижу ясно свою цель. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мне хотелось немножко дальше пойти по этому пути, чтобы объяснить, что, собственно, значит ахара шудхо, что значит чистая пища, каким образом чисто жить. Вот. Я тоже немного говорил о том, что пища – это очень существенный фактор воспроизведения самого себя, своих привязанностей. Это одна из самых главных характеристик нашей обусловленности. Я заметил это по... у нас на Ташкенте, где я вырос, там на базаре корейцы сидели. И корейцы продавали корейскую еду. И эти корейцы, они практически все про свое корейство забыли. Они не знали ни языка, ни обычаев, ничего. Никаких обрядов. Но еда у них была корейская. И они эту корейскую еду всем остальным тоже продавали. Можно видеть, как человек очень сильно сохраняет эту привязанность. Я знаю, русские паломники преданные едут в Индию, мечтают там о борще, о картофельном пюре. А? Гречневый каш. В Америке там есть русские магазины для русской диаспоры. И там самым ходовым продуктом гречка является.
там выдают все остальное, оливки всякие. Ну, оливки, ладно. Там гречка нужна. Мы также видим, каким образом пища – это очень существенный элемент культуры, который, в свою очередь, определяет наше специфическое, уникальное, индивидуальное отношение к гунам материальной природы. Свою особую формулу, сколько там процентов тамагуны, с точностью до долей тысячных процентов. И мы можем видеть также, что экспансия культуры, с чего, собственно, началась экспансия американской культуры сюда.
Макдональдс.
Макдональдс, жвачка и пепси-кола, правильно? То, каким образом американская культура импортирует свое сознание к нам сюда. Также можно видеть, как пища влияет на сознание людей. В свое время читал очерк Горького про Ленина. Он его там прославлял. Он говорил, был очень аскетичный. Ленин был очень аскетичный в Лондоне. Его диета состояла из черного пива и воблы. Ничего другого. В результате произошла Великая Октябрьская революция. Порождение определенного сознания. Вот. И поэтому, если мы хотим себя поменять, начинать надо с пищи. Очень существенный, доступный нам элемент. И мне хочется сейчас немного дальше с вами пойти в одну очень важную сферу, чтобы понять, собственно, какой должна быть наша пища. Я в тот раз объяснял также, что значит слово ахара. Ахара значит пища на санскрите. На что она буквально значит? Ахара. Кто помнит?
То, что входит.
Да, то, что входит. Один человек, он, оказывается, слушал. Ахара буквально значит то, что входит в нас. И ахара... Помимо своего непосредственного значения, самого ходового, распространенного, то, что ахара значит пища, а также ахара что значит? Да, все то, что мы воспринимаем своими чувствами. Запах – это ахара? Для чего?
Для носа.
Для носа, для органа обоняния. Звук – это ахара для наших ушей. Форма или цвет – это ахара для наших глаз. И мы постоянно общаемся с этим миром. Я сейчас буду давать научную основу всех этих очень важных вещей, потому что мы иногда не придаем этому должного значения. Мы общаемся с этим миром через органы чувств, и через это общение происходит обмен, определенный обмен информацией. И в Аюрведе говорится, что есть всего 5 причин болезни. Я не буду, так как у нас не лекции по Аюрведе, у нас есть специалист по Аюрведе, он может рассказать. Да, дам прямо. Что есть всего 5 причин болезни, и среди этих 5 есть одна очень важная, которая имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Она называется Асатмендриартхасамйога. Красивая. Название «асат-мьен-дриярта-самьона». В переводе из санскрита это означает «неправильное использование органов чувств». Это одна из самых распространенных причин болезней. Как я уже говорил, сатва или сатвичность в сознании, в жизни человека может избавить человека от большей части болезней. Среди этих 5 есть карма или прошлые наши какие-то поступки, от них мы, пожалуй, не избавимся, но все остальные так или иначе связаны с тем, что мы делаем сейчас. И одна из них – это неправильное пользование органами чувств. Мы должны пользоваться органами чувств. Каким образом? Как нужно пользоваться органами чувств? Не слишком мало и не слишком много.
человека должен быть баланс. И признак саттвы именно в том, что он правильно понимает или находит этот баланс. Так? Потому что если я буду пользоваться слишком мало своими чувствами, то что произойдет? Да, они будут голодать, они будут атрофироваться, они будут... Я буду болеть. Я в конечном счете буду болеть. Я буду, если я буду пользоваться ими слишком много, то что будет? Потому что в конце концов, и очень важный аспект, который нас сейчас, в данном случае, больше всего волнует, это даже не столько физическая болезнь, сколько то, что через органы чувств, что получает воздействие, что воздействует на что ум. Через органы чувств, прежде всего, ум, по сути дела, состоит целиком из этой информации, которую мы получаем через 5 органов чувств. И поэтому так важно. Поэтому так важно правильно пользоваться своими органами чувств, потому что мы формируем свой ум, свое сознание, и таким образом формируем эту жизнь, следующие жизни, потому что ум все время с нами. Так, если мы слишком буйно пользуемся органами своих чувств, то что произойдет с нами?
С ума сойдет.
Истощение полное. Полное абсолютное истощение. Ко мне недавно подошел один человек, он говорит, что у меня было закомплексованное детство и бурная юность. 25 лет, когда я избавился от всех ограничений, когда я стал зарабатывать деньги, я оставил всех своих родителей, я стал вообще, я женился, я стал наслаждаться как только мог. Меня хватило на 3 года. Через 3 года я физически чувствовал холод смерти на себе. И когда он говорил это, у меня прямо тоже холод смерти. Человек довел себя. 3 года, он говорит, я был мертвецом полностью. У меня была полная депрессия. Полностью, периодически у меня нахватывали такие состояния, что я вот-вот умру. Единственное, что меня спасло, это маленькая, крошечная искорка желания жить, которая еще оставалась. Человек... Когда он делает это, он убивает себя практически. Он идет полностью против природы, он нарушает все эти законы, и в конце концов он причиняет жуткий, страшный, непоправимый вред самому себе. Слава Богу, я встретил тогда преданных. Теперь, говорит, у меня намахат, и все хорошо. Все, я, говорит, все бросил, все. Я такой счастливый. Но... Это то, что происходит, когда человек злоупотребляет этим. Теперь есть другая крайность, которая присуща людям, ударяющимся в религию. Стукнутым. Люди, потому что они идут из этой крайности, они думают, вот она материальная жизнь, они... приступают к духовной жизни. Естественным образом они думают, что духовная жизнь чем должна быть? Да, противоположностью этого. Маятник качается в другую сторону. Они думают, если материальная жизнь значит, что я должен изо всех сил наслаждать свои чувства, то духовная жизнь значит что? Я должен теперь себя полностью обрезать, обрубить. Помогает это?
Нет,
не помогает. Это очень большая ошибка, которую человек... Часто неофиты, которые пытаются совершить, потому что они начинают морить голодом органы своих чувств. И в результате что они морят голодом? В Чандоге Упанишад, там есть огромный раздел, который посвящен пище. Я уже цитировал его. Ахара Шудхо, Сатва Шудхих, Сатва Шудхал, Смрити, Друвам. Стих из Чандоги Упанишад. И там есть Удалака Аруна, мудрец великий, он описывает очень важные моменты. Он говорит, что если человек морит голодом свои чувства, то разум вытекает из него, как вода из дырявого бурдюка. И я тоже видел эти результаты, когда преданные лишались разума,
от того, что они совершали слишком большие аскезы, или голодали, или еще что-то такое делали. Нужно в высшей степени быть осторожными. Тиандоги Упанишад говорится, что пища сильнее силы. Потому что если человеку поголодать 10 дней, то он перестает видеть, слышать, думать, понимать, действовать и знать. Я знаю, найдутся противники или сторонники Брега, которые будут говорить, Хари Бол, да, через... Если перебороть, на четвертый день все становится хорошо, на пятый день еще лучше, на седьмой день еще лучше, на десятый день совсем здорово, на двадцатый день летаешь. Вот. А потом все равно есть начинаешь. Может быть, там есть свой процесс, но я цитирую Чандоги Упанишад, пожалуйста, меня. Чандоги Упанишад говорится, атрофируется, деятельность чувств атрофируется, и в конце концов способность соображать атрофируется. У меня был один знакомый преданный, который умер от голодания. Он постоянно без повода голодал, ему было 20 небольшим с чем-то лет, под 30 где-то лет, молодой, здоровый парень. В конце концов, в какой-то момент он просто умер. Потому что разум уходит, и человек утрачивает чувство меры или понимание того, что нужно делать. Поэтому в Чандоге Упанишад говорится, поистине, пища – это Брахман. Пища – это источник силы, это дух. Медитируйте на пище. Там много другого говорится. Это одна из тех вещей, которые там сказаны. И что очень важно, иначе говоря, пища прежде всего, почему в ведической культуре такое огромное значение придавали пище, именно потому что она прежде всего воздействует на ум. Не столько физическая составляющая, физическая само собой, гораздо в большей степени хорошая пища может как следует правильно сформировать наш ум. При дворах царей поварами всегда были кто?
Браманы.
Если только мужчины. Браманы. В Индии всегда считалось, что приготовление пищи – это интеллектуальная деятельность самого высшего калибра. Примерно так же, как сейчас компьютерные специалисты ценятся. Так раньше ценились люди, которые... Потому что, чтобы правильно готовить пищу, нужно иметь голову на плечах. Это факт. Всегда, когда ешь что-то, сразу видно, что это готовило. Можно понять, каким образом, что... И... или кто это готовил. Потому что сознание человека отпечатывается в деталях, в разных мелочах. Он отпечатывается, его качество отпечатывается на пище. И еще раз, гораздо важнее именно психологическое воздействие пищи на наше сознание, на шум. Кто-то чувствовал себя очень счастливым после того, как он полез действительно хороший, настоящий красавец. Кто-то чувствовал особые качества просады в Джаганнатха Пури, а? Чувствовал. Ешь ли его, просто не знаешь. Непонятно вообще, что такое. Почему, как? И вроде иногда там камни даже попадают. Потрясающие вещи. И поэтому в этом говорится, что да, на высших ступенях духовного развития, когда ум человека не зависит от пищи, то тогда, да, тогда не так важно, человек может отказаться. Он может есть там одну или пить чашечку пахты раз в двое суток, как Рагунатха Дас Госвами. Если мы с вами будем имитировать Рагунатха Дас Госвами, то что будет? Мы с вами будем очень несчастными и очень печальными преданными, которые будут очень гордиться тем, что они живут по заветам Рагунатха Дас Госвами. Поэтому Бхактивинод Такур, он дал нам эту великую песню освобождения, Шарира Бидиджал. В этой великой песне освобождения Кришна, спасибо тебе большое. Язык невозможно опускать. Вот ты такой милостивый, что ты дал нам этот прекрасный просад. И можно поесть его и идти и прославлять Раду и Кришну. Поесть и преисполниться. Потому что это духовный процесс. Пища — это духовный процесс. Иногда мне рассказывал один мой знакомый, что он жил там в одном монастыре. Ему сказали, что он должен есть, глядя на череп. Он должен поставить череп и есть. Так, ну, может быть, это будет способствовать какому-то пищеварению, но это явно будет способствовать тому, что он сам скоро превратится в череп. Человек будет приближаться к этому, ко всему. Вот. И пища, она еще в чем ее преимущество? В том, что она воздействует сразу на все органы чувств, правильно? Пища, она пахнет, если она хорошая, она пахнет. Хорошая пища должна хорошо пахнуть. У нее должен быть хороший запах. Однажды ко мне подошел один преданный и сказал, что как вы можете есть морскую капусту, она же рыбой пахнет. Сказал, это не морская капуста пахнет рыбой, а это рыба пахнет морской капустой. Сейчас отчеству не легче. Так или иначе, в сторону. Но суть в том, что запах пищи, вид пищи, пища должна быть красивой. Пища должна обязательно быть красивой. Она должна быть. Если вы видели традиционную индийскую, настоящую, особенно южноиндийскую еду, когда на зеленом банановом листе посередине белая гора риса, сверху политая золотистым ги. И рядом всех цветов радуги, оттенков, разные, где-то штук 30 или 40 разных приправ и сабджи, которые летят. Просто вот смотришь и думаешь, ну знаешь, какая вообще вот красоту эту разрушать не хочется. Сейчас трудно найти эту, но по-настоящему пища должна радовать глаз, она должна радовать нос, она должна радовать естественный язык. Потому что если она будет радовать глаз и нос, оскорблять язык. И пища должна на ощупь быть разнообразной. Тактильное чувство тоже должно быть задействовано. Поэтому настоящие брахманы едят руками. Когда Шрила Прабхупада отправлялся в Америку и приехал в Америку, он пришел к Свами Нитьянанде и спросил: вы тут давно уже в Америке проповедуете, как тут нужно проповедовать? Он сказал: для этого нужно одеть пиджак, галстук и научиться есть с ножом и вилкой. Шрила Прабхупада сказал: я приехал сюда для того, чтобы научить их одевать доти и есть руками. Это моя миссия. Я принес сюда освобождающую ведическую культуру. Научить западных людей есть руками. Но это факт, это один из очень существенных элементов всего научного процесса, потому что чувства задействуются, и они задействоваться должны правильно. Вот. И я вчера, в тот раз я объяснял, ну ладно, я говорил про то, что пища на три части делается, грубая удаляется из организма, срединная часть становится мясом нашим, а самая тонкая часть пищи чем становится? Умом. Это очень важно, то что пища становится умом. Самая тонкая часть или составляющая пища — это проводник очень тонких вещей. Сознание повара, которое он вложил туда. Сознание человека, который ест. Пища очень сильно формирует наш собственный ум. Точно так же, как там говорится, что вода делится на три части. Грубая часть воды выводится из организма,
то средней становится кровью, а тонкой становится жизненным воздухом, праной. Да. Дает человеку возможность получать энергию. Поэтому тот, кто мало пьет, у него всегда очень низкий тонус жизненный. Поэтому в ведах множество правил. Я уже сейчас перехожу к самой главной части, к правилам. Хотите правила услышать? Или не хватит правил? В ведах множество разных правил. Вплоть до того, может, в конце концов, все это оказывает влияние на ум. Важно, откуда получилась, была принесена пища, источник ее должен быть соответственный, как она была приготовлена, в каких условиях, кто ее приготовил. Важно, как ее раздают. Важно, кто ее раздает. На самом деле в хороших храмах разрешают раздавать пищу только дважды инициированным преданным, которые могут это с любовью делать. Если вам пищу, я знаю, у некоторых, у меня есть этот опыт, приходишь в какой-то традиционный индийский дом, и тебе накладывают пищу с любовью, она переваривается лучше. Факт, несомненный факт, если вам пищу положили, если шмякнули, то у нее одни качества. Если ее вам принесли с любовью, то у нее совсем другие качества. Она воздействует, она дает ум, ваш ум насыщает какой-то особой тонкой, удивительной энергией любви. И все это важно. Так, но так как мы все равно это не знаем, поэтому это все не важно. В ведах, например, говорится, что самая лучшая пища, там говорится, как браман должен питаться. Браман должен питаться, чтобы она была самая чистая, свободная от кармы. Они должны идти на базар, где торгуют рисом, и собирать рис, который на земле. Это самый чистый. Наоборот, если они получили пищу от царя, у Чанаки Пандиты говорится, что получить пищу от царя в 100 раз хуже, чем получить пищу из бойни. Она столько на себе, на ней столько налипла всего, столько кармы налипла, что очень сложно все. И еще, прежде чем я перейду к правилам, мне хотелось еще об одной нашей важной части нашей культуры и философии поговорить, о предложении пищи. Надо об этом поговорить, почему надо предлагать пищу. Это на самом деле очень глубокая наука, почему надо предлагать пищу. И что значит предлагать пищу? Можно ли, например, предлагать пищу, если мы приходим кому-то домой, нас угощают и ставят тарелку, и мы быстренько говорим: Кришна, прими, пожалуйста. А за этим тоже очень глубокая философия стоит. Потому что смысл культуры вайшнавов в том, чтобы отказаться, чтобы человек научился отказаться от своей ложной независимости. Мы все очень ценим свою независимость в этом мире, правильно? Поднимите руку, кто ценит свою независимость. Пусть. В этом мире есть независимые люди? Нет. На самом деле в этом мире нет независимых людей. Но есть что? Иллюзия. Иллюзия свободы. Человек держится за эту иллюзию. Так теперь культура вайшнавов очень смелая культура. Мы смело говорим, нет независимости. Мы смело говорим, что это иллюзия, которую мы должны отказаться сознательно, поставив себя в зависимость от Кришны. Потому что это реальность. И мы все равно от него зависим. Мы полностью от него зависим. И для этого мы развиваем в себе это сознание слуги. Да? И самый первый шаг – отказаться от независимости в соответствии с принципами ведической культуры – это отказаться от независимости в еде. Потому что это одно из самых существенных проявлений нашей независимости здесь. Как в ведической культуре жене говорили, когда она должна есть? После мужа. Она должна сначала мужу предложить. Так? Она должна предложить мужу. А домохозяева должны сначала по-хорошему накормить браманов. И так далее. Когда мы кормим сначала кого-то, мы отказываемся от того, что я делаю это для себя. Еда – это вещь, которая очень сильно держит весь человек. И Кришна поэтому говорит, что если человек ест или готовит пищу только для себя, он что ест?
Грех.
Он ест один грех. По сути дела, Кришна, Ягьяши Сашина Сантому Чанты Сарваки Убишат, если человек ест остатки пожертвованного Кришне во время жертвоприношения, то он очищается и освобождается. Буджанди Тет Пагам Папа, Я Пачанти Атмакаранат. Если он ест остатки пищи, вернее, пищу, которую он готовил для себя, он ест один грех. То же самое говорится в Ману Самхите. Агам сакевалам бункте. Кевалам агам. Человек ест чистый грех, не просто грех. Чистый грех, если он делает это только для себя. Если он готовит только для себя. Если я подхожу к плите и думаю, сейчас приготовлю и буду наслаждаться. Так? И наоборот, там говорится, благородные люди или достойные люди едят что-то, что они предлагают сначала Кришне. И за этим есть глубочайшая философия. Потому что запишите это, пожалуйста, если кто-то конспектирует. Потому что это то, что написано в Шримад-Бхагаватам. Человек развивает природу того, остатки чьей пищи он ест. Это говорит Нарада Муни. Он говорит, «Тадхарма эватма ручих праджаяте». Этот стих, кстати говоря, сегодня изучался на лекции по Шримад-Бхагаватам. Это 1.5.25. Там Нарада Муни говорит, что когда я отведал пищи вайшнавов, которые пришли ко мне, которым прислужила моя мать, они остановились в доме брахманов, и в этом доме брахманов служила эта бедная служанка Шудрани. А что у меня появилось? У меня появилась их дхарма. Та дхарма. Дхарма что значит? Природа. Дхарма значит природа, дхарма значит склонности человека, дхарма значит вкус человека. Так как я отведал то, что они едят, я развил их природу. И в этом смысл. Мы предлагаем пищу Кришне, потому что мы что хотим? Мы хотим какую природу развить? Хотим развить духовную природу. Поэтому мы сначала предлагаем пищу Кришне, потом мы кому предлагаем пищу от Кришны, духовному учителю. Потому что мы хотим развить природу такую же. Мы с помощью пищи человек приобщается к настроению того, кто эту пищу первым ответил. И что очень важно понимать, что остатками пищи не является то, что там вот с тарелки, там обязательно сюда. Нет. Если мы просто предложили, человек все съел, все то, что в котле находится, это что? Это остатки его пищи, на котором отпечаталось его сознание. Так, он это может не коснуться никоим образом, он может никак не коснуться. Главное, что он первый отведал эту вещь. Поэтому очень важно, тот, кто первый отведал ее, а потом мы остатками этой пищи, пищи этого человека питаемся, едим его сознание, едим его карму. Когда люди едят в ресторанах. Так. Теперь давайте представим себе, что мы едим в ресторанах. Эту пищу, которую нам подают, для нас сначала попробовал повар. Который в процессе приготовления, чтобы вкусно было, правильно? И после повара, потом кто ее попробовал, все. Да, потом официанты, все. Потом кто? Потом еще там человек 20-30, которым то же самое предлагали. И потом приходит мы, и говорим, как вкусно. Мы съедаем все это сознание. Сейчас, когда люди питаются в ведической Индии, я для Лолиты, Лолита тут сидит, директор нашей страны, в ведической Индии не было места общественного питания. Единственные места общественного питания были храмы, где давали просад. Потому что там были, например, какие-то гостиницы или еще что-то. Но в этих гостиницах, еще лет 200 тому назад, были места, где постояльцы могли сами для себя пищу приготовить. Ну, не ели люди пищу, остатки пищи там 10 или 50 или 100 человек, которые ели, да, это уже отжигустировались еще. Поэтому в Раджастане повара, так как повар первый ест пищу, а все остальные питаются его остатками, повара называют Махарадж. Поэтому все питаются остатками Махараджа. Пищи Махараджа. Но суть в том, и я понимаю, что это не может быть не совсем не самая практичная вещь сейчас. Сейчас, ну, как мы можем от этого избавиться, если, конечно, мы не идем в Гангу. Ганга – это особая вещь, потому что сначала Кришне все предлагается. Вот. Но нужно очень ясно и отчетливо понимать, что я буду развивать природу того человека, который так или иначе отвергал эту пищу. Поэтому Дурвасса Муни так разгневался. Иногда мы не понимаем эту историю из девятой песни Шримад Бхагавад. Ну что там, ну кшатри выпил немножко воды. Почему Дурвасса Муни разгневался? Потому что он сказал, ты что, хочешь меня накормить обедками своей пищи? Ты же первый попил. Он попил воду, на самом деле, не притронулся к этой еде. А Дурвасса Муни, потому что в ведах, в шастрах говорится, если браман ест за кшатрием, то и браман и кшатрий пойдут в ад. Там множество правил, которые, опять же, просто-напросто объясняют, что вся ведическая культура – это культура, которая тщательнейшим образом основана на сохранении чистоты сознания человека, на том, чтобы человек мог чистоту сознания сохранить. И поэтому говорится, что сначала гуру должен поесть. Если гуру что-то съест, то все остальное остатки его пищи. Потом можно... И у человека появляется склонность к тому же. То есть, если я буду есть, если я буду последовательно есть, можно проверить. Любой из вас может поставить эксперимент. Можно найти какую-нибудь шудру хорошую. И постоянно есть остатки его пищи. С вами станем хорошими и доброкачественными. У нас появятся те же самые склонности, те же самые привязанности. Постепенно та же самая природа, она будет приходить к нам. И очень важно видеть в этом процессе еды, жертвоприношения. Потому что еще раз, если я только ем ради себя, ради самого себя, то я буду есть один грех. Я буду все больше и больше связывать себя здесь, в гунах материальной природы. Поэтому в законах маны говорится, что семейные люди должны есть после того, как поел божество, поели мудрецы, поели гости, поели предки, а также все члены их семьи, слуги и их дети. Потом муж и жена могут сесть и с чувством выполненного долга съесть. Чтобы, опять же, чтобы настроить человека на это настроение жертвенности. Жертвенность очищает. И наоборот, чувственность, жадная чувственность, она связывает нас, она в конце концов приводит к нашей деградации. Мы говорили, что, опять же, в Писании, в шастрах говорится, что нужно есть в очень приятном расположении духа, хорошо. Но говорится, что если человек ест, и он разгневанный, какой результат будет, как положено? Говорится, что эту пищу съедают его враги. Что вся польза от этой пищи идет его врагам. Там дальше говорится, сейчас я скажу, очень интересные, масса интересных вещей там сказано. Не помню, не вижу, где это. Где же это? Ну, там говорится, что если человек плачет, когда ест, то пища достается его предкам. Так, если он разгневан, когда он ест, то пища достается его врагам. Если он дотронулся ногой до пищи и потом ест, то пища достается ракшасам. Если он почему-то трясет, он такой возбужденный, он трясет, потому что трудно представить, как он трясет. Если он трясет, то тогда пища достается грешникам. И очень важно, чтобы это... Лучше не поесть, если есть плохое, потому что пища все равно не на пользу пойдет. Пища – это мистический процесс. Кришна говорит, кто переваривает пищу? Кто?
Он сам
переваривает. Он... Мы говорим, мы независимы, независимые. Мы даже пищу с вами переварить не сможем. Он входит на желудок, он говорит, ахам вайшванара, я есть вайшванара, я есть огонь пищеварения в желудке человека. Мне рассказывал один браман традиционный, он мне рассказал, как нужно правильно есть. Мне нужно поесть, это же приношение, нужно сказать, что туда нам священный огонь поставляем, а потом нужно правой рукой затронуться до левого бока, с него начинаешь пищеварить, сказать «Нараяна, Нараяна, Нараяна». Так, дескать, ну давай Нараяна. Твоя очередь. И как было, стимулируешь. Одно из правил. Потому что это факт, это мистический процесс. И если я не перевариваю пищу, все беды, все болезни человека от того, что пища не переваривается, она превращается в яд. Этот яд отравляет человека, дальше он идет, превращается в болезнь, он превращается в артриты, когда он накапливается в суставах, он превращается в сердечные заболевания, потому что этот холестерин, отлагающийся на стенках сосудов, это тоже процесс недопереваренной пищи. Все это процесс неправильного, это мистический священный акт. Так? И поэтому надо делать это как следует, не нужно обидаться, ни в коем случае нельзя на ходу есть. Веда говорит, что если человек ест пищу на ходу, то он в следующей жизни кем родится? Животным. А животные, они едят на ходу. Если он хочет есть на ходу, пожалуйста. Человек должен как есть? Сидючи. И он должен хорошо осознавать вкус, и должен хорошо осознавать, кто ему эту пищу дал. Кто нам эту пищу дал? Кто ее переваривать будет? Кришна. Что мне нужно сделать? Ну, взять эту пищу, которую дал Кришна, положить туда и сказать, Кришна, я твой слуга. Можно смотреть телевизор из пищи?
Нет.
Можно смотреть телевизор отдельно, если вам нравится смотреть телевизор. Сейчас совмещать эти два процесса. И тоже жертвоприношение, это жертвоприношение. В одном случае вы приносите в жертву свой разум. Но зачем? Не нужно это делать. И Кришна дал также признак, там в Аюрведе есть очень практическое правило, сколько нужно есть. Потому что есть это золотое правило, что нужно половину желудка нужно заполнить твердой пищей, одну четверть нужно заполнить жидкостью, одна четверть должна остаться свободной. Да, очень практичное правило. Нужно иметь определенную видеокамеру. Нет, Кришна дал очень практичный способ. Если только первый раз первый воздух вышел, это значит, что все. Человек должен остаться. И он чуть-чуть будет голодным. Потому что чуть-чуть голодный, значит, что у него осталось пустое место. Когда он уже совсем не голодный, это значит, что... Нельзя до такого состояния себя доводить. Это преступление против себя и против Кришны. Даже если это просад. Нельзя есть его до такого состояния, чтобы он из ушей шел. Нужно, чтобы Кришна мог его как-то с ним что-то сделать. Для этого воздух там должен быть. Поэтому там говорится, что ни в коем случае нельзя есть то ощущение тяжести в теле. Человек должен вставать, когда ему еще легко. Вот. И вот я нашел насчет трясения пищи. Нельзя гневаться, а нельзя лгать. Вот еще одна интересная вещь сказал. Ни в коем случае нельзя лгать, когда мы едим. Потому что когда мы лжем, когда мы едим, то нашу пищу съедают собаки. Или мы становимся, я не знаю, или мы носим. Какое-то это имеет отношение к собакам.
не знаю уж какое, но какое-то наверняка имеет. Вот. И веды говорят, что надо настроиться, что человек должен быть чистый, сознание должно быть чистое, он должен сполоснуть рот. Люди сейчас, у нас большое достижение, прорыв в сатва-гуне. Мы научились полоскать рот после еды. Должен вас огорчить, этого мало, нужно полоскать рот до еды тоже. В Дхарма-шастре говорится, что когда человек дурные мысли порождают грязь во рту. Дурные мысли приводят к дурным словам, еще к чему-то. И человек, когда он съедает это все, он съедает это внутренне. Говорится, что лучше, если человек сполоснет рот. И что если лучше, если пища будет благостной, если она будет, как говорится, погодить, она должна быть. Она должна быть слизистая, она должна быть свежая, она должна быть горячая, она должна быть только что приготовленной, из свежих продуктов, живых, которые не убиты, там, не сконсервированы. И... Потому что сейчас современная цивилизация, она достигла чудес. Есть молоко, которое не киснет 3 месяца. 6 месяцев не киснет. За 6 месяцев не найдется ни одного микроба, который его захочет съесть. Микробы им брезгуют. Мы едим.
И думаем.
Потом оно 6 месяцев у нас точно так же остается. При этом она откладывает на сознание очень печальный след всех этих фокусов Кали-юги. Сила Прабхупада одну любопытную историю рассказал, что на самом деле по пищевым привычкам можно судить о том, кто человек, какой в армии он относится, к каким его склонностям. Был раньше один царь, этот царь устроил бесплатную гостиницу, и там кормили всех постояльцев, был особый повар, браман. Вот. И хозяин гостиницы должен был царю передавать счета за постояльцев. Каждый день передавали царю. Царь либо сам проверял, либо у него кто-то был, если он видел. Но эта бесплатная гостиница была только для браманов. Браманы, они там, соответственно, могли сколько угодно жить бесплатно. Все остальные должны были платить. И царь как он определял? Человек говорил, я браман, царю приносили счет за его пищу. Он смотрел, сколько там было сладостей. Если большая часть счета была сандеши, расагулы, всякие другие, лапджамоны, сладкий рис, то он говорит, да, это настоящий браман, пусть живет сколько угодно. Если там было чили и... пиклзы, еще что-то, выгоняйте этого пригласика. Не браман. Потому что браман какой у него вот. Браман он, да. Браман он любит сладкое. Поэтому браманское достоинство появляется. И Сила Прабхупада определяет, он говорит, сатва-гуна, какой вкус сладкий. Раджа-гуна какой вкус? Соленый. В общем, кислый, острый, они где-то там есть. А тама-гуна это чили. Вся современная индийская культура, она на чили построена. Которые привезли из Южной Америки. Раньше этого там не было. И чили очень томасичная вещь. Черный перец хороший, а чили очень классичный. И там много всяких вещей странных, разных, дальше говорится. Например, говорится, что если есть серебра, то успокаивается пита, если есть золото, то... Да, если посуда бронзовая, то развивается разум. Вот, если есть золото, то там еще что-то такое. Если есть лицо на восток, ну, тоже чисто ради любопытства. Я вас очень прошу, не принимайте слишком серьезно. Но просто ради любопытства о том, что в Дхарма-шастре говорит. Он говорит, если есть лицом на восток, то это даст здоровье. Если лицом на запад, то придут деньги.
потому что деньги все откуда приходят. Он определенную энергию таким образом воспринимает. Это факт, потому что когда человек сидит, поворотившись лицом в какую-то сторону света, он принимает энергию, тонкую энергию, которую несет эта сторона света. Вот. Если есть поворотившись лицом на юг, то придет слава. А если есть поворотившись лицом на север, то появится духовное знание. А? Есть юго-восток, то, соответственно, смесь. Но еще раз, это все примеры того, каким образом все это воздействует на наше сознание, и нам нужно понимать, что это все имеет значение для нашего сознания. И есть нужно только правой рукой. Почему? Почему правой рукой? Помимо того, что левая отведена для каких-то других функций, есть разделение труда между этими двумя руками, нечистая, но еще у правой руки позитивная энергия. У левой руки энергия негативная. В Индии, в ведической культуре, все это было известно. Правая рука, она позитивная, там есть эта положительная энергия. Поэтому, когда я им правой рукой, когда я им левой рукой, то, соответственно, энергия отнимается. А пища нам должна дать эту энергию. Если я не ем, если я им левой рукой, будет обратно. Если я им обеими руками, то все будет. Из нее исходит это положительное энергия. И важно еще, ну вот это вот важно, это, пожалуй, принципиальный момент, когда нужно есть. Я знаю, тут есть разные представления об этом. Дхарма Шастрах любопытные вещи говорить, мне просто хотелось с вами поделиться этим. Вы сами уже решаете. Это не значит, что нужно сейчас полностью свой режим менять или еще что-то такое. Все это, вся эта информация не для этого говорится. Просто для того, чтобы сообщить вам, как это написано. Ну, чтобы мы поняли, что это может быть не совсем практично для нас, и с большим энтузиазмом читали Харе Кришна мантру. Там говорится, что есть нужно два раза в день, в идеале. Не три, как мы привыкли с вами обычно. Первая еда на английском называется breakfast, утром. И breakfast буквально значит прерывание поста. Человек целую ночь постился, просыпается, чтобы наконец прервать пост. В Индии нет этого. Там говорится, что первый раз человек должен есть первую яму дня. Вернее, во вторую яму дня, там день делится на несколько частей. И вторая яма – это 3 часа с 9 до 12 примерно. Вот в этот период человек должен основную часть. Потом в течение дня он должен работать, трудиться как следует. И в следующий раз он должен есть около 6 часов вечера. Ни в коем случае нельзя есть поздно, ни в коем случае нельзя есть после 10 или совсем поздно, потому что это все мешает. Легкая еда после 6 часов – это идеал, скажем так, это идеал. Я не говорю, что нужно сейчас этому всему следовать, но просто чтобы мы какой-то представляли какой-то идеал. И чтобы все было хорошо, есть несколько советов. Нужно, чтобы был имбирь, немножко лимона вначале, чтобы как-то нужно. Брахманы, они обычно говорили «Ом праная сваха, ом апаная сваха, ом вьяная сваха, ом саманая сваха, ом апаная сваха». Они призывали 5 пран включиться в дело. Вот. И еще очень важно, чисто из практических советов тоже. Потом, может быть, мы какие-то еще вещи на кухне будем делать вместе с вами. Я по-прежнему надеюсь. Честно говоря, я хотел сегодня принести какую-то пищу, которую я сам приготовил. У меня просто не было времени. Но в следующий раз я обязательно что-нибудь привезу. Сидимся вместе. Еще один очень важный элемент, такой обязательный, правильный компонент правильной еды, это то, что на Востоке, в Средней Азии называется айраном, или там на Кавказе называется айраном, или там как еще называется. Ну да, по-разному называется, в Индии по-разному называется, но это очень важный, существенный элемент правильной пищи. Мне хотелось, чтобы какая-то культура у нас в таком смысле возникла. Это йогурт, разведенный в 3-4 или 5 раз водой с небольшим количеством специй, можно туда добавить немножко сахара или немножко соли. Это в Нити Шастрах есть даже такой слог, там говорится, что у полубогов есть амрита, они пьют эликсир без специй. Зато у них нет пахты. Человек на Земле говорит года. Потому что там нет бактерий. На райских планетах бактерий нет, поэтому там нет йогурта. Там молоко не скисает, там молочный океан, ну, и все время йогурт не превращается. У них нет йогурта. И, поэтому люди гордятся. Эквивалентом амриты или эликсира бессмертия здесь является напиток. Вот. Если есть хороший йогурт, развести с водой, выпить в середине еды. Нельзя это вечером делать, но днем это можно делать. Так или иначе, это несколько скучных советов, которые мне хотелось вам дать из всех этих важных тем. Вот, ну главное в конце как положить правую руку на левую руку. И понять, что мы, что это священный акт. И также Дарма Шастры рекомендует, там говорится, что тот, кто сидит после еды, тот будет толстеть. Тот, кто спит после еды, тот обленится и погрузится в тамагуну. Тот, кто ходит после еды, приобретет силу и здоровье. А тот, кто ест после еды, скоро помрет. Это последний совет, который мне хотелось вам сегодня дать. Вы сами можете выбирать, что вы хотите из этих четырех вещей. Пожалуйста, не ешьте после еды. Это на самом деле очень важный системный процесс. Кришна сам дает нам энергию, чтобы жить. И мы хотим эту энергию использовать для служения ему. И поэтому нам ни в коем случае не нужно злоупотреблять этим. Нам нужно благодарить его за то, что он нам дал такую возможность. И постоянно радоваться, потому что мы можем есть, поддерживать свое существование, силы в теле и поддерживать в себе возможность служить Кришне. Ну вот, то, что я хотел бы сказать. Такая вот писемку не дала. А теперь какие-то вопросы?
Не всегда была возможность взять пространство на дорогу. И все-таки приходится есть вот общественных местах. Как можно нейтрализовать это?
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе,
Харе, Харе, Рам, Рам, Харе.
Как я уже сказал, мы не сможем всем этим правилам как следует следовать. Либо нужно довольствоваться какими-то фруктами, что лучше всего, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, ну что делать? В конце концов, мы живем целиком в очень оскверненной атмосфере. Воздух тут осквернен? Mm-hmm. Несет он на себе гуны страсти небесные? Люди, с которыми мы общаемся, хорошие? Хорошие все, потому что они чистые, исполненные знания и блаженства души. Не надо смеяться, наверное. Факт. К сожалению, они забыли об этом. Много проблем всяких разных, связанных с этим. Поэтому надо, как Сын Прабхупада учил нас, он был в высшей степени практичным человеком. Он сказал, надо извлекать максимальную выгоду из невыгодной сделки. Жить в Кали-югу значит заключить невыгодную сделку. Извлечь максимальную выгоду из этой невыгодной сделки значит Киртанат Эва Кришна Сям Мукта Санга Парамбратит. Перкали океан всяких пороков и недостатков, жизнь полна пороков и недостатков, есть одно хорошее качество. Астихьяка Махадгуна, Киртанада Эва Кришна Сям Мукта Санга Парамбратит. Что можно в этот век делать? Петь святое имя вместе. Собираться вместе. Поэтому, если вы в дороге где-то что-то съели, идите в храм. Угу. Все будет хорошо. Все это не так важно. Конечно, все.
Пищевые добавки — это
обувь? Пищевые добавки — это пищевые добавки. Они, как правило, мертвые пищи. Они, еще раз, смотрите, сама философия этих пищевых добавок. Люди с калькулятором считают, как в Америке у людей есть специальные калькуляторы калорий. Они считают, сколько там калорий, сколько там крахмала, сколько там того, сколько там всего. Это химический подход к еде. Еда, она не химическая. Философия, которая стоит за этим, что я химическое существо, и, соответственно, мне нужно какое-то количество химикалий, чтобы продолжать свое химическое существование. Великий философ Фридрих Энгельс дал определение жизни. Жизнь — это способ существования белковых тел. С чем вас и поздравляю. Высоко поднятыми в воздух руками, забравшись на это высокое сиденье, приблизив микрофон к своему рту, я хочу прокричать. Жизнь — это не способ существования духовного тела. Жизнь имеет духовную природу. Поэтому пищевые добавки — это вот для белковых тел. Для людей, которые понимают, что такое жизнь, они понимают, что это оскорбление. Все взяли, что такое убили, перемололи. Это суперфуд. Хорошая пища.
При том, насколько важно молоко употреблять в пищу, и йогурт тоже, да, это очень поговорили, и при том, насколько убитое молоко гормонами, антибиотиками, тем, как живут коровы, вот где правильный выход из этого?
Не знаю. Самый правильный выход дал Сила Прабхупада. Сила Прабхупада сказала, что вайшнавы должны защищать коров. Особенно, что это одна из обязанностей вайшнавы, это одна из частей дхармы. Человека. Это очень сложно в наших условиях. Но в принципе, я знаю, некоторые люди это пытаются так или иначе делать. По идее, это самая чистая пища, которая дана целиком. Корова, она приносит молоко от любви. Она всегда больше приносит, не столько, сколько ее теленку нужно. И это чистая, совершенно ненасильственная пища. И это важный элемент. Чистой пищи. Ну, что делать? А из этого получается ги самая лучшая вещь, которая так и есть. Ну, Сила Прабхупада, когда ему говорили, Сила Прабхупада, тут вот витамин Е, что делать? Ну, Если ничего другого нет, можно все равно там что-то хорошее сохранилось. Но если есть возможность, Шрила Прабхупада хотел, в конце концов, это его программа была, к сожалению, мы не делаем этого, мы молчим об этом. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили вместе, чтобы преданные жили простой жизнью, чтобы преданные зависели от Кришны, от земли, от коров, от каких-то простых естественных вещей. Насколько это возможно, чтобы преданные помогали друг другу. Он хотел этого. И за этим будущее. Хотим мы этого или не хотим. Я не хочу сейчас с трибуны нагонять страха какого-то или пророчить, закатывать глаза и говорить, что вся современная цивилизация рухнет. Но она рухнет. Потому что она настолько искусственная, отколоть на длинных ногах. Она очень сложная, очень искусственная. Что-то одно там в Нью-Йорке электричество отключили. Люди сколько там суток они сидели в метро, не могли выйти оттуда. До какой степени люди сбиваются в эти города и думают, что смысл жизни в том, чтобы жить в городах. В городах нет ни чистой пищи, ни чистого воздуха, ничего. Но в городах есть возможность петь вместе Харе Кришна. И поэтому мы оставимся в городах ради этого. В принципе, эта программа Шрилы Прабхупады, он говорит, что мы должны показать миру естественный образ жизни. Показать миру, что не нужно все это делать. Человек может быть счастлив, просто живя простой, хорошей, чистой, естественной жизнью. Его качество будет возвышено, он сможет лучше развиваться. И это программа наша. И надо об этом думать, мы должны об этом думать, как мы можем. Как-то это сложно, но я уверен, если будет такое желание, в конце концов мы сможем это сделать. Потому что в городах жить очень сложно. Люди теряют сознание Кришны, это современная жизнь высасывает всю энергию и все остальное. Если мы даже просто будем жить вместе, если пища наша будет чище, если даже просто овощи наши будут чище, или другие продукты будут чище, насколько лучше будет качество нашей жизни, насколько легче нам будет повторять святое имя. Вот, так что давайте думать об этом, давайте говорить об этом тоже. Спасибо вам за этот вопрос. Важные вещи. Кто?
Слушайте с нами.
Наверняка там радость тоже есть. Потому что чистый тамагуны нет, ее еще не изобрели. Кришна говорит, что в этом мире все гуны смешаны. Так, и человек просто должен, в принципе, определять. Он должен сам научиться определять это все. Понятно же, если пища консервированная, какая-то долго она где-то как-то через какой-то процесс происходил. Кришна дает ясные, короткие сутры Бхагавад-гите. То есть пища слишком горячая, слишком острая, слишком жирная, то это раджас, что если она долго слишком стояла, что если она появилась в результате какого-то брожения, то это не самая лучшая вещь. Исключением является кисломолочный продукт, который остается чистым. Все остальные, они так или иначе, не самые чистые. И еще очень важную вещь я хотел сказать тоже в связи с этим, потому что я вижу, как преданные умирают от рака. И это бич ужасный, страшный, болезненный, очень мучительный. Ну что такое рак? Рак это в сущности аккумуляция тамагуны внутри. Когда человек накапливает в себе какую-то тамагуну, которая не выделяется, не очищается. И он тем самым, потому что рак, я уже объяснял это программа на самоуничтожение. Рак – это вещь, когда организм, по сути дела, убивает себя сам. Как мы включаем программу на самоуничтожение? Я объяснял, есть одна кнопка, которая определяет процесс уничтожения в этом мире. Как она называется? Тамагуна. Тамас. Так, есть три кнопки всего. Если мы нажимаем на желтенькую кнопочку, для, если вот мы всех этих санскритских терминов не знаем, то вот три цвета есть. Есть желтенькая кнопочка, запомните хорошо. Желтенькая кнопочка. Если мы на желтенькую кнопочку называем в своей жизни, то что будет у нас? Сатва, счастье. Человек будет развиваться, человек будет идти вверх. Если мы на красную кнопочку будем нажимать, представьте себе, что мы обезьяны в клетке. У нас три большой экрана, три кнопки. И оно так и есть, не нужно представлять. Мы есть это, да? У нас есть эти три кнопки. Одна желтенькая, другая красная. Если на красную все время нажать, то что? Страдание. Дает какую-то иллюзию, но в конечном счете это привело страдание. Есть там еще синяя кнопка. Если на синюю нажимать, деградация, разрушение. И рак – это мы живем в этом отравленном мире, где так или иначе мы аккумулируем там. Там может быть много естественных причин, но в конечном счете это накопление какого-то тамоса внутри, в нашем теле. И чем в большей степени мы ведем свою жизнь на принципах, строим свою жизнь на принципах сатва-гуны, тем меньше вероятность этой очень нехорошей болезни. Зачем она нужна? Это болезнь Кали-юги, потому что, к сожалению, работает очень сильная, мощная программа тамогуны на самоуничтожение. Но можно обезопасить себя от этого. Для этого надо очень стараться как можно более последовательно. И нет мелочей, потому что это накапливается постепенно, медленно, 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 но оно откладывается. Человек думает, ну что такое, ну ерунда, ну немножко тут консервированной пищи, а тут еще что-то такое. Но оно все откладывается. Я не призываю вас быть фанатиками, есть реалии этого мира печальные, но нужно в то же самое время быть разумным. Насколько это возможно, есть свежую, хорошую, чистую пищу, быть счастливым и с огромным энтузиазмом и отчаянием в голосе повторять Харе Кришна.
Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе.
Кришна, все Прабхупада дал нам все это, Кришна принес это все. Читание Махапрабху принес это все, чтобы дать нам высшую цель жизни и чтобы помочь нам также гармонично построить свою жизнь здесь и сейчас. Спасибо вам большое.
Прабхупада ки!